древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Какая бы эпоха ни наступала, кто бы ни был у власти и насколько богатыми ни были бы государства, все равно внутри человека всегда горел огонь войны. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, это «История конфликтов». Меня зовут Михаил Родин. Мы продолжаем разбираться в том, почему люди убивают друг друга. Сегодня у нас очередной конфликт, затяжная история, которая пока все никак не закончится и которая касается непосредственно нашего государства. Будем говорить про русско-японские отношения. Сегодня в гостях у нас старший научный сотрудник Центра японских исследований Института Дальнего Востока Виктор Вячеславович Кузьминков. По-моему, второй в нашей программе PhD, то есть доктор философии. Софии. Добрый день.
Yes.
Давайте вот у нас просто в программе много разных конфликтов мы рассматриваем. Были этнические, были религиозные, были какие-то совершенно сложные хитросплетения, когда один народ разбивают на куски, и потом все люди от этого страдают. Насколько вот я воспринимаю себе русско-японский конфликт, это такая классическая территориальная дележка. Можно ли в принципе вот так охарактеризовать его?
Ну, в целом, конечно, там шла борьба за не только территорию, в общем-то, это и влияние на определенные регионы. В то время мы знаем, что и Россия, и Япония пытались оказать свое влияние на Восточную Азию. Если Япония у нас была к середине 19 века такой средневековой державой, и где-то после того, как Перри приехал туда и открыл фактически Японию, которая была закрыта для иностранцев с 40-х годов 17 века, Япония называется этот период сококу, так называемый, то есть как раз тогда религиозные войны были, там, используя европейское оружие, которое поставляли миссионеры в Японию, вот, они боролись против властей, власти решили просто закрыть страну, вот, и в том числе от иностранцев. И вот Япония открывается в середине 19 века, и открывается она, будучи средневековой фактически державой, в то время очень слабой, не способной противостоять великим державам, и испугалась она в то время, что фактически может с ней случиться то же самое, что случилось с Китаем, который раздирали между собой великие державы того времени. Вот, и поэтому здесь начинается такой процесс модернизации страны под лозунгом Мэйдзи, то есть прежде всего это было стремление вернуть власть императору. Ну, напомню, что власть император потерял где-то в 12 веке там, в силу внутриполитических событий. К власти пришли так называемые военные дома, и устанавливались сёгунаты. Три сёгуната было в Японии, и фактически с 10 веков у Японии у власти были военные дома во главе с сёгуном. Да, сёгун. Вот как раз в это время, где-то в 60-х годах 19 века, встала задача модернизации страны, и прежде всего это началось с возвращения власти императору. Ну, а потом, конечно, модернизация во всех остальных областях, в том числе и военной. Uh-huh. Военная модернизация как раз была направлена на то, чтобы не стать колонией западных держав. И в этом плане Япония очень преуспела.
Насколько я помню, они очень вообще мудро подошли к процессу модернизации, то есть они по всему миру отправили послов, гонцов, которые собирали лучшие практики.
Да, конечно.
И отовсюду хватали лучшие и в построении армии, и в построении флота, и в построении экономики, промышленности.
Да, и в построении своей государственной системы также, в принципе, первая конституция Мэйдзи японская, она была создана по прусскому образцу, они долго думали, какой выбрать, в общем-то, американский, французский или там прусский, ну или Великобритания, но в Великобритании там нету, да, написанной uh-huh. конституции, а американская и французская показались им слишком либеральными к тому времени. Вот выбрали как раз прусскую uh-huh. модель, Вот, так что это, да, действительно, у них были посланники, которые изучали, причем эти посланники как раз были членами правительства, в том числе, например, Итохиро Буми, известный, который был первым премьер-министром Японии, и вот он очень тщательно проводил эту модернизацию. Вот, и Россия, Россия что? Россия к тому времени тоже постепенно начинает проявлять значительный интерес к региону Дальнего Востока, особенно это стало, значит, после вступления Николая II в должность, то есть вступление на престол, скажем так.
Ой, а давайте раньше, мне кажется, надо отмотать, потому что мне интересно посмотреть, что там было по территории и вообще по отношениям до революции Мэйдзи. То есть, насколько я понимаю, договор 1855 года, мне кажется, начал рассмотреть.
Ну, 55-й, да, это как раз вот, если вернуться к тому, когда была открыта Япония, в 55-м году как раз одновременно практически с американцами, с Перри, у нас... Третья миссия нашего правительства. Сначала там было несколько. Лаксман сначала ездил, потом Рязанов. Ни у кого ничего не получалось. И вот Путятин поехал в Японию в 1855 году. И на фоне вот такого давления со стороны западных держав Япония открывается. И у нас мы заключаем значит, Симоцкий договор. Договор Симода называется. По месту значит, подписания этого договора. Согласно этому договору, он был торговым договором, и предполагалось, что мы будем успешно, значит, развивать торгово-экономические отношения с Японией. И, кстати, именно это было целью и предлогом для того, что мы согласились на то, что вот четыре острова, на которые сейчас претендует Япония, будут принадлежать Японии в то время. Именно первая граница официальная у нас проходит, хотя торговый договор вроде бы был, но в нем прописана была граница между Россией и Японией. Да? Вот. И первая граница проходит как раз между Итурупом и Урупом. Да? К северу острова все становятся, часть Курильских островов все становятся официально российскими, а вот эти четыре острова, значит, Итуруп, Кунашир, Шкотан и группа островов Хабамай, ну, мы говорим условно, потому что там сейчас насчитали около 20 островов, если так посмотреть.
Ну, они
да?
мелкие там. Мелкие,
да.
Можно сбить сюда за счет.
Да, ну, поэтому у нас принято называть их по названию четырех главных. Да? Вот они становятся территорией Японии. А что касается Сахалина, к тому времени он был... не смогли мы прийти к соглашению, поэтому остался неразделенным между двумя государствами. Вот. И, ну, естественно, как бы процесс этот продолжался, шли переговоры. Наши дипломаты настаивали на том, что, в принципе, Сахалин наш. Мы апеллировали и к различным миссиям, которые были отправлены, там, скажем, миссия Паяркова в 1640-х годов, когда считается, что вы первый раз попали на Сахалин. Японцы со своей стороны предлагали какие-то версии того, что они тоже там были достаточно рано и считали его своим. То есть каждая сторона думала, настаивала на том, что это приоритет открытия принадлежит ей. Да? Вот, тем не менее, в общем-то, российское правительство использовало все возможности для заселения острова. Но в первую очередь, конечно, туда селили каторжников, вот известные всякие каторжники, там Сонька Золотая Ручка и так далее, туда были отправлены. Да? Вот. Япония же со своей стороны, она использовала в основном юг Сахалина, и там развивалось рыбное хозяйство. Вот, ну, неизбежно сталкивались интересы на этом острове, конфликты возникали, поэтому нужно было что-то сделать, да, как-то урегулировать этот вопрос. Сначала предлагались вариации о том, чтобы разделить Сахалин, и потом все-таки первое соглашение было в 1867 году. Значит, мы признали, что Сахалин теперь является совместным пользованием, Петербургская конвенция. Вот. Потом шли переговоры о том, чтобы один остров, то есть Уруп из Курильской гряды, передать Японии, она признала бы наш суверенитет над островом Сахалин. Но этот вариант не прошел, и в конце концов договорились о том, что мы получаем суверенитет над островом Сахалин, а японцы а японцам передаются все Курильские острова вплоть до Камчатки.
Это уже в 75-м году.
Это уже, да. Санкт-Петербургский договор 1875 года. Так называемый договор об обмене, или у нас называли тогда промене, да, променяли. Значит, Сахалина на Курилы. Ну, надо сказать, что это де-факто было признание нашего суверенитета. То есть мы немножко не настояли, не отстояли вот острова. Нужно было бы как бы поактивнее настаивать. Да? Можно было бы и не все Курильские острова тогда передавать японцам.
Ну, что это нам дало? Это важный момент. Потому что Охотское море в тот момент уже практически было внутренним морем России. А с передачи всех островов у нас и Сахалин оказался отрезанным от Тихого океана, и Охотское море такой непонятный статус приобрело. И если с военной точки зрения смотреть, выход в Тихоокеанские акватории для нас оказался отрезанным. Насколько я понимаю, позже это сыграло свою роль, в том числе в войне русско-японской.
Ну да, такая закрытость этого района, она, конечно, стратегически была невыгодна, да и сейчас даже с наших позиций сегодняшних, да, если мы теряем контроль над проливами в районе Курильских островов, я говорю именно о вот этих южных Курильских островах, потому что севернее там замерзают проливы, да, то фактически мы, да, в Охотское море становится внутренним морем, и мы тут замкнуты, закрыты. И, в общем-то, если вспомнить, как эскадра наша шла к Владивостоку из Балтики, да, могла бы идти другим путем, например, вот, и выход закрыт, да, то это, естественно, очень осложняет в военно-стратегическом плане ситуацию в этом районе. Ну, а сейчас с наших сегодняшних позиций мы вообще, если вдруг там получится так, что, значит, мы будем вынуждены что-то там отдать, передать или как там, не знаю, вот, то да, сейчас при новых системах слежения и радарах и так далее, то мы получаемся, в общем-то, закрытым вплоть чуть ли не до Иркутск, там все будет прослушиваться, просматриваться и так далее. Поэтому в военно-стратегическом плане это очень важно.
А какой был резон в то время японцам забирать себе северные Курильские острова? Потому что там хозяйственное освоение их очень спорное вообще. Что сейчас-то, а уж тогда с тем уровнем развития техники.
Ну, тут, конечно, не Курильские острова были предметом японских интересов, а Камчатка, конечно.
То есть они уже изначально туда планировали?
Ну, конечно, известные, скажем, известные воспоминания японских генералов, кстати, периода русско-японской войны, которые сетовали на то, что же мы, значит, не захватили еще полуостров Камчатку, да? А японские историки обосновывают, что тот факт, что, в общем-то, надо захватить это прежде всего, конечно, стратегический интерес, ну, а ресурсы-то куда? Япония совершенно в этом плане бедная страна, да? То есть и природные ресурсы Сибири и Дальнего Востока, они, конечно, очень важны, и поэтому Камчатка всегда очень привлекала с точки зрения ресурсов японскую сторону. Поэтому, конечно, Курилы — это только лесенка такая, да?
Мостик, да.
Мостик, да, который идет вот к полуострову Камчатки. Всегда она была входил в интерес Японии. В дальнейшем они, конечно, это и не скрывали. Вот, поэтому еще раз, да, то есть захватывая Сахалин, они и строили планы по захвату Камчатки, и лишь только решение, значит, адмирала, командующего тогда Ямагата Аритомова, решил не распылять свои силы и сосредоточиться только на Сахалине. Я имею в виду русско-японскую войну, да. А так могли и туда, в общем-то, зайти, и тогда, может быть, весь бы остров Сахалин стал предметом уже переговоров.
Смотрите, мы описали ситуацию там на середину 19 века, что там случилось в Японии, поговорили, что с русской стороны происходило, ведь Россия тоже не сразу вышла вот к этим берегам. Насколько я понимаю, изначально там Преамурье не наше было, Дальний Восток современный тоже был не наш, и мы постепенно развивались на юго-восток туда.
Ну да, да, то есть там, ну, известные соглашения с Китаем, Айгунские, Пекинские соглашения, которые как раз и привели к тому, что это наша территория оказалась, кстати, в Китае до сих пор в учебниках пишут, что это неравноправные договора. В этом плане нужно внимательно следить за тем, что вот такое упоминание в учебниках, оно может потом как-то найти отражение и в реальной политике. Поэтому не стоит забывать этот момент, и когда мы говорим о каких-то территориальных уступках возможных, да, особенно в 90-е годы у нас много об этом, да, что там, Япония, давайте два острова там, вот, то Китай ведь тоже следит, а в этом регионе очень много территориальных проблем, там у Японии, скажем, только не с нами же одна проблема, да, это и с Кореей есть проблема острова Такасима, да, и с Китаем есть острова Сенкаку, вот, каждое государство следит за переговорным процессом между другими государствами в этом регионе, и, в общем-то, уступки какие-либо, они будут оценены как выражение такой, проявление такой политической слабости. Вот, поэтому не стоит этого забывать. И вот если возвращаться к политике России, мы пытались активно развивать, ну, я уже не буду вспоминать Ермака, там, когда мы Сибирь осваивали, да, продвигаться дальше на, значит, в Сибирь и Дальний Восток. Вот, и... Конечно же, вот влияние, распространение нашего влияния на Китай, на Корею, это было приоритетной задачей, особенно, как я уже говорил, оно становится приоритетной задачей при Николае II. Его, значит, девиз правления фактически заключался в том, чтобы
сразу
распространить...
Сразу видно, японовед у нас в студии, потому что девиз правления — это же японский термин такой. Да,
значит, распространить влияние на Восточную Азию, да, и это было приоритетной задачей. Кстати, известно случай, не знаю, немногие его знают, ведь Николай, будучи наследным принцем, успел побывать в Японии,
да,
в 91-м году.
Что-то с ним там даже какое-то приключилось, по голове ему там дали, что ли?
Ему не просто дали поговорить, ему его что-то не убили, там не зарезал, причем чуть не зарезал японский полицейский, вот. Там много различных версий выдвигались. Это, в принципе, сигнал был уже. Одна из основных версий о том, что он, этот полицейский, принадлежал к правым силам и выступал против распространения влияния России на Дальнем Востоке. И вот это его побудило как-то проучить, значит, и российскую сторону, и когда вот Николай, еще будучи наследным принцем, посещал Японию, в Оцу как раз, да, это недалеко от Киото, полицейский, значит, напал, он ехал на рикше, вот он сзади напал на Николая и нанес ему, значит, удары мечом, но тот успел как бы спрыгнуть с рикши, а потом его уже успели схватить там, да. И, кстати, японцы этот эпизод расценивают как очень важный эпизод с точки зрения формирования их независимости судебной системы, потому что в Японии считается, что тогда вот в этот инцидент, ну, правительство стало оказывать влияние на то, чтобы, значит, казнили этого полицейского, но судья до последнего момента говорил, что нет, у нас по нашим законам казнить можно только того, кто покушался на императора. Или членов императорского дома Японии, да?
Я понимаю, да.
А Николай не был
какой-то членом. Иностранец.
Да, ну, какого-то иностранца. И вот, да, судье пришлось уйти в отставку, но свое решение он не изменил. И японцы считают, что вот как раз тогда начала формироваться независимость судебной системы Японии. Вот, то есть Николай, естественно, после этого, хотя его там посещал император Мэйзи и так далее, приносили ему, значит, извинения, он всю свою жизнь потом и шрам, в общем, у него был на бедре, и все это напоминало ему о той злосчастной поездке, и даже в своих дневниках он нелестно отзывался о японцах, называя их макаками, да, вот, поэтому, естественно, что такое низкопризрительное отношение у него было к, значит, японцам, и, видимо, еще недооценивали во многом, думали, что это все-таки еще какое-то средневековое государство, которое мы сможем раз-два и все. Вот, и известные слова, да, то есть в России тогда как раз назревала революция, вот, чтобы удержать Россию, нам необходима маленькая победоносная война, да, известные выражения. министр иностранных дел Плеве, да, то есть иностранных внутренних дел, вот, поэтому вот эта политика такая, да, вроде бы мы пытались распространить свое влияние, но с другой стороны, недооценивая своего противника, вот, она привела к потом достаточно печальным последствиям.
Ну вот смотрите, мы вышли, да, у нас там уже Преамурия наша, Владивосток наш, в этот момент японцы тоже начинают активно развиваться после своей модернизации. Что там происходило с Кореей, да, и с Китаем?
Да, ну, смотрите, да, вот этот вот как раз модернизация позволила Японии посмотреть шире своих границ, и прежде всего то, что перед глазами было, это Корея. Корея всегда считалась в Японии своей вотчиной, как бы, да, и походы в Корею начались еще при Хидэёси, 16-17 век. Вот, поэтому Япония считает, что она должна контролировать эту территорию, стремилась во что бы то ни стало колонизировать Корею, но мешала этому условная вассальная зависимость Кореи от Китая. И здесь Япония, соответственно, должна была как-то оторвать Корею от Китая. 25 июля как раз японский флот начинает военные действия против Китая, что приводит к первой японо-китайской войне, которая закончилась для Китая плачевно. Он потерпел поражение, и 17 апреля в городе Симоносеки, 17 апреля 1995 года, в городе Симоносеки был подписан договор, согласно которому Китай признавал независимость Кореи, плюс он признавал японские интересы на остров Формозу, это старое название острова Тайвань, и острова Пхэнху и Ляодунский полуостров. Вот здесь как раз начинается самое интересное. Вот если мы посмотрим с российской стороны, то Россию этот расклад совершенно не устраивал. Прежде всего, Россия не хотела мириться с тем, что Японии достался Ляодунский полуостров в аренду, естественно. И буквально через неделю, 23 апреля, Россия, Франция и Германия предъявляют Японии ультиматум. А ультиматум заключался в том, чтобы она отказалась от своих прав на Ляодунский полуостров. У Николая были свои интересы, естественно, выход к Южным морям, незамерзающий порт. Вот, поэтому он обращается к Франции и Германии с тем, чтобы поддержали его. Ну, с Францией у России с 1791 года был вообще военный союз, поэтому, естественно, его и поддержали. Япония ничего не могла сделать в этой ситуации, она отказывается от своих прав, и тут же буквально Россия подписывает с Китаем договор, по которому России предоставляется аренда этого полуострова. Ну, как Японии было на это смотреть? Фактически у нее отняли то, что она завоевала, да? И в Японии начинаются массовые выступления против этого. Значит, российская угроза, сразу слова употребляются. 13 ноября к императору обращаются с воззванием о том, чтобы объявить войну России. И Япония начинает постепенно понимать, что, в общем-то, не столкнувшись лицом к лицу с Россией, она не решит своих проблем. Начинается вторая волна модернизации, военной модернизации, и целью этой войны и модернизации является уже будущая война с Россией. А лозунг тогда был известный «Гасин Шотан», который значит фактически преодолеть трудности и невзгоды для того, чтобы ради будущей великой цели. Вот, и со всех сторон, то есть и с военной точки зрения, и с политической, Япония начинает готовиться. А тут еще, кроме Кореи, надо вспомнить, конечно же, и Китай, прежде всего, северо-восточная его часть, Маньчжурию, но куда тоже, на что тоже были направлены японские интересы. А в октябре 1900 года как раз случается в Китае Хэтуаньское восстание, восстание Хэтуани, у нас его называют боксерским восстанием. И как раз государств, 8 государств вводят свои войска, в том числе и Россия, для подавления этого восстания.
Вот, продолжим эту историю после новостей. Напоминаю, что мы сегодня с Виктором Вячеславовичем Кузьменковым рассуждаем о русско-японском конфликте.
С древнейших времен люди не могли жить в мире друг с другом. Причины и последствия всех войн мира в программе Михаила Родина «История конфликтов».
Еще раз добрый день, это «История конфликтов», меня зовут Михаил Родин, в гостях у нас сегодня Виктор Вячеславович Кузьменков, мы говорим про русско-японские конфликты, и вот, собственно, подошли к восстанию боксеров в Китае, который, казалось бы, что при чем тут восстание боксеров в Китае?
Да, ну, как раз имело очень важное значение, поскольку вот после ввода российских войск и подавления этого восстания Россия как-то не сразу и не спешила выводить свои войска из северо-восточного Китая, как раз той самой Маньчжурии, на которую претендовала Япония. И вот это явилось еще одним сигналом для японцев, что все-таки не обойтись без того, чтобы скрестить свои мечи, как они говорили, с Россией. Ну, надо сказать, что японцы, готовясь к войне, не исключали дипломатического решения ситуации, да, то есть они несколько раз предлагали российской стороне, давайте это все решим полюбовно, то есть предлагали нам вести переговоры, вот, но, к сожалению, на тот момент ситуация сложилась такая, что решить полюбовно, это обозначало практически, ну, уйти. Для России нужно, России нужно было уйти просто с Дальнего Востока.
А мы не могли, потому что нам нужны незамерзающие порты.
Ну, а как же, у нас свои интересы как бы были, да? Причем это говорили и историки того времени, например, Сергей Альденбург, он четко пишет о том, что да, вот была действительно такая возможность и предложение со стороны Японии, но, судя по японским предложениям, в общем-то, единственным возможным, точнее, два варианта было, либо мы уходим оттуда, либо, значит, все-таки мы сталкиваемся с Японией. Ну, видя, что вот невозможно решить это другим путем, Япония начинает подготавливаться к войне с политической точки зрения, помня ту самую тройственную интервенцию. Она заключает в январе 2-го года союз с Англией. Союз Англии, подписанный договор, третья статья его говорила о том, что в случае войны одной из держав с какой-либо другой державой, а если на стороне другой державы будут выступать какие-то третьи государства, то эта держава придет на помощь своему союзнику. То есть это фактически ограничивало возможность России, союза там, с той же Францией или с Германией против Японии. То есть Япония получила карт-бланш, то есть то, что, говорится, она сможет вести войну только с Россией. Никакая другая держава таким образом не пойдет помогать России, то есть участвовать в войне.
Потому что Англия, тогда
Великобритания может вступить в эту войну. Вот. Фактически все подготовления к войне были закончены где-то к 2003 году уже, да, и причем наша разведка, она сообщала, что японцы готовы, что и в военном плане, и в психологический настрой Японии именно на войну. Но как-то вот наше правительство слишком легкомысленно относилось к Японии. Потом я говорю вот, вот этот настрой о том, что, ну, что маленькая победоносная война, она только поможет нам остановить те религиозные, то есть религиозные, революционные настроения, которые сейчас в России. Вот. И, соответственно, в начало 2004 года мы как раз подходим вплотную к началу русско-японской войны. 4 на 5 февраля в Японии было принято о начале войны. 6 февраля Япония заявляет о разрыве дипломатических отношений. Кстати, в Японии есть утверждение о том, что вот именно разрыв дипломатических отношений должен был послужить как бы предупреждением России, что вот-вот начнется война.
Это они к тому, что они без объявления войны напали на Порт-Артур. Мы предупреждали.
Да, это они так это обосновывают, потому что говорят, ну вот видите ли, вот эта норма о том, что нужно объявлять войну, она была кодифицирована только в 2007 году. Угу. А это как бы четвертый год, еще этой нормы не было, но мы вот со своих позиций тем самым дали понять, что мы готовы к войне, говорят японцы. Ну, конечно, как вы правильно заметили, да, де-факто война была объявлена только уже после начала военных действий, которые были начаты с 8 на 9 февраля, а войну они объявили 10 году. Кстати, если говорить о том, что вот это вот объяснение про то, что они, ну, якобы нас предупредили и не были обязаны объявлять войну, потому что не было такой нормы, ну, а вспомним хорошо, а тогда как Япония напала на Штаты 7 декабря 1941 года, они объявляли войну? Тоже не объявляли. Норма давно была кодифицирована, поэтому как-то это не очень...
Но это, правда, не умаляет вины нашего руководства,
это не умаляет.
Безалаберной подготовки,
да,
к этой войне.
Да, это не умаляет, как мы знаем, что, в общем-то, несмотря на достаточно героическое сражение наших солдат, хотя, знаете, вот пресса того времени говорила о том, что, ну, кроме вот этих революционных настроений, солдаты не очень хотели сражаться за чужую территорию. Все-таки война шла на территории Китая и на море, да? И вот настроения были такие не очень приподнятые, да, то есть не, солдаты не понимали, а за что мы сражаемся здесь, да, в том же Порт-Артуре, в том же Мукдене, ныне Шэньян город. Вот, ну, несмотря на полугодовую осаду Порт-Артура, ну, всем известный, значит, эпизод, мы его сдали в итоге, ну, силы были неравны явно, 38 тысяч солдат наших против почти 200-тысячной армии японской, да. Вот. Затем был Мукден, сражение под Мукденом, которое было, в принципе, решающим. И здесь тоже, значит, японцы одержали верх. Но для японцев фактически это было сравни поражению. То есть Ояма, адмирал, ну, командующий японскими войсками, посылает сообщение в Токио о том, что... Ну, понятно, что поздравление, но это скорее было не сообщение о том, что мы победили, а сообщение о том, что мы больше не можем, что нужно как-то искать пути перемирию. И он говорил о том, что у нас нет ни патронов, ни сил, чтобы продолжать войну с противником, а у противника и силы, и возможности только возрастают. И надо сказать, что правительство не оставило без внимания вот этот доклад Ояма.
А почему сложилась такая ситуация? Они как бы все иссякли, поскольку, да, у них небольшая экономика, как ни крути,
у них...
а у нас большая империя, и нам,
да,
проще,
да,
было мобилизоваться.
У них было, конечно, силы были неравные, скажем так. Вот. И у них они все свои силы к тому времени уже исчерпали, да, и экономически, и финансово. И поэтому правительство решает обратиться к Соединенным Штатам за посредничество в мирных переговорах, и как раз вот в конце марта в США направляется граф Канеку Кентару с такой миссией, чтобы убедить Соединенные Штаты, в частности Теодора Рузвельта, который тогда был президентом США, в том, чтобы выступить посредником в переговорах с Петербургом о начале мирного процесса. Ну и как раз вот в этот период, в мае, случается Цусима, да? Где наша эскадра фактически была полностью разгромлена. Ну, там, к сожалению, такая ситуация была, что японцы угадали, где будет проходить японская эскадра, да, русская эскадра, хорошо подготовились к этому, и, в принципе, сражение было уже предрешено. Вот. В мае после Цусимы, как раз она 14-15, да, состоялась, а уже где-то к 31 числу Рузвельт дал согласие о том, что он будет участвовать посредником в переговорах между Японией и Россией. Ну, надо сказать, что российское правительство, несмотря на все эти сложные военные потери, оно было не согласно на мирные переговоры. Николай говорил, мы сражаемся на чужой территории, почему мы должны, значит, вступать в мирные переговоры? Мы еще можем продолжать, значит, вести войну. А тогда Рузвельт со своей стороны говорит, делает предложение японской стороне через вот графа Канеко Кентаро, чтобы Япония поскорее оккупировала остров Сахалин. И японцы тут же, значит, они сначала колебались некоторое время, но после предложения Рузвельта уже не осталось никаких сомнений. Они оккупируют остров Сахалин практически быстро и бескровно. И тут уже как бы Россия встала перед той дилеммой, что уже война распространилась и на российскую территорию.
То есть мы можем потерять Сахалин.
И мы можем, и да, Рузвельт потерять какие-то земли.
Болевую,
да,
точку какую-то.
Да, да. Угу. Вот тогда было принято решение в начале мирных переговоров. Ну, с нашей стороны мирные переговоры возглавлял Сергеевич Витте, а с японской министр иностранных дел Комура Дзютару. Переговоры шли долго, в основном, значит, проблемы какие обсуждались. Ну, прежде всего, Япония, естественно, требовала того, ради чего началась война, то есть полностью влияние, чтобы над Кореей северо-восточным Китаем было признано за Японией. Угу. Плюс вопрос контрибуции, а также встал вопрос о Сахалине. Япония также требовала передать Южный Сахалин. И здесь тоже были очень долгие переговоры вот о тех договорах, о которых мы вначале говорили, да. Японская сторона очень, ну, со своих позиций говорила, что все эти договора были агрессивными, вот что Россия тогда якобы имела преимущество и, значит, навязала свою волю, что Сахалин был изначально японский. Ну, понятно, что японская позиция, японская сторона пыталась обосновать свою позицию, как бы, да. Вот. Тем не менее, значит, наказ Николая был такой, что ни пяди русской земли, ни копейки из русской казны. Ну, в принципе, копеек уже в русской казне осталось к тому времени не так много, к сожалению. Вот. Мы просто были не в состоянии выплатить контрибуцию. И наше правительство боялось не столько, значит, результатов Портсмутского мира, сколько назревавшей революции, конечно же, да. Вот, и поэтому побыстрее хотели как-то закончить этот вопрос. Но переговоры в Портсмуте в итоге закончились подписанием 5 сентября Портсмутского мирного договора. Ну, до самого последнего момента мы не уступали, значит, Сахалин. И, кстати, японцы были согласны на мир без Сахалина и контрибуции. Угу. И такое распоряжение было направлено японским переговорщикам. Но они умело держали паузу, и в итоге наше правительство решило о том, что, ну, давайте половину острова передадим, но без контрибуции. В итоге по Портсмуту мы потеряли южную часть острова Сахалин, вот, признали за Японией право на ее распространение и влияние в Корее и Маньчжурии. Вот, и это были, наверное, самые значительные для нас поражения в этой войне. Поэтому еще тут можно, конечно, отметить один момент, который послужил в дальнейшем важным моментом с точки зрения территориального вопроса, переговоров по территориальным проблемам, да, то есть вот этот Портсмутский договор, он аннулировал все предыдущие договора, то есть то, что было заключено в 55-м году, 75-м, потом перезаключено в 95-м году. Угу. В Портсмутском договоре говорится, что там четко есть 10-е приложение, все предыдущие торговые договора будут аннулированы. И если одна из сторон хочет какие-то моменты внести, которые были в прошлых договорах, то это вносится либо в этот Портсмутский договор, либо должен быть заключен отдельный договор. Но в итоге отдельного договора никакого заключено не было. А в Портсмутском договоре было написано только о том, что граница между Россией и Японией проходит по 50-й параллели.
На
Сахалине. И, соответственно, южная часть будет японская, северная
тут российская. Я понимаю, заковыка в том, что статус Курил не обозначен,
да,
никак.
Да, статус Курил был не обозначен. То есть, де-факто, они оставались японскими, а де-юре это никак не было обозначено. Что потом уже в дальнейшем стало, значит, причиной того, что в 40-м году, угу, когда японское правительство предлагало нам заключить пакт о ненападении, советское правительство отказалось заключать такой пакт, потому что пакт о ненападении предполагал о том, что у нас нет никаких территориальных претензий.
Угу.
Вот, и если... Тогда четко Молотов обозначил японской стороне, что если вы хотите заключить такой пакт, то прежде всего мы должны решить вопрос принадлежности южной части острова Сахалин и Курильских островов.
Угу.
То есть, таким образом, к тому времени Советский Союз четко понимал, что граница в районе Курильских островов должна быть оформлена надлежащим образом. И Россия, ну, в то время Советский Союз, имеет соответствующие... притязания территориальные. Японская сторона отказалась этого сделать на тот момент, и поэтому был заключен пакт о нейтралитете, угу. который, естественно, не обязывал стороны не нападать друг на друга. Но мы говорили о том, что мы будем соблюдать некий нейтралитет, который к концу войны уже перестал быть актуальным.
Да. Хорошо, а дальше-то события все равно развивались, то есть мы потеряли влияние на Корею, на Китай, но там влияние приобрела Япония, и мы помним по программе, например, с Александром Воронцовым, когда мы обсуждали судьбу Кореи, японцы там развернулись в полный рост и использовали как раз Северную Корею в качестве промышленного плацдарма и активно развивались на континенте. А дальше что было? Вот во время, во второй половине Второй мировой войны, а вот эти незавершенные, скажем так, проблемы, они выстрелили. И я так понимаю, мы уже воспользовались слабостью Японии во второй половине.
Ну да, да, конечно. Тут много было документов подписано. Я не буду их всех перечислять просто из-за экономии времени. Угу. Но остановлюсь на главных, да. То есть после вот формирования антигитлеровской коалиции у нас с союзниками шли интенсивные переговоры о том, ну, что же будет после войны.
Угу.
И здесь нужно обозначить несколько важных моментов. Это Ялта,
да.
где была четко сформулирована позиция трех государств. Подчеркну, это не мы сами решили сделать, да? Некоторые угу. японцы, знаете, иногда говорят, вот это, значит, злодеяние сталинизма, извините. Но тогда мы все обсуждали с США и Великобританией. И под Ялтинскими договоренностями стоят тоже подписи Соединенных Штатов и Великобритании. Они согласны были с этим, да? В Ялте мы, значит, согласились, союзники с нами согласились, что сразу после войны, победы, точнее, над Японией, и, безусловно, Советскому Союзу будут переданы Курильские острова и возвращена южная часть Сахалина. То есть даже упор на формулировку переданы, потому что не был решен вопрос с ними,
угу.
и возвращена южная часть острова Сахалина, потому что она была, значит, получена Японией в результате агрессивной войны. А почему подлежала передаче? Потому что была Каирская декларация 1943 года, в которой было заявлено о том, что у Японии должны быть изъяты все территории, которые она захватила в результате военных действий или алчности и так далее.
Угу.
То есть, учитывая этот документ, стороны согласились, что да, южная часть острова Сахалина должна быть возвращена Советскому Союзу. И потом, опять-таки, на основании этого Потсдамская декларация, которую приняла в итоге в конце Япония, было заявлено, что японский суверенитет будет ограничен четырьмя главными островами – Хоккайдо, Кюшю, Хоншу и Сикоку. Вот, судьба остальных островов будет решаться союзными государствами. То есть там было сказано, что и другие острова, которые мы укажем. Мы, то есть, союзные державы.
Угу.
Вот, и это все, естественно, нашло отражение в Сан-Франциском мирном договоре, в котором Япония заявила о том, что она отказывается от прав, правооснований и претензий на Курильские острова и остров Сахалин. То есть...
Все Курильские острова, как там было сформулировано? Вот. Потому что это важно.
Здесь, понимаете, здесь не было обозначено, что есть Курильские острова и их границы. Что впоследствии дало японской стороне основания говорить о том, что вот эти четыре острова не входят в состав Курильских островов.
Вот да. Те самые это... южные, за которые идет.
Ну, на самом деле, это нонсенс. Почему? Потому что, если мы посмотрим на довоенные карты даже той же самой Японии, эти четыре острова называются Минами-Чисима. А Чисима – это Курильские острова, или тысяча островов по-японски называется. Чисима-Ретто. А Минами-Чисима – это, то есть, южная часть Чисима. Соответственно, если на японских довоенных картах эти острова обозначены как Южные Курилы, то как же они могут некими быть не входящими в Курильские острова островами? Плюс на Сан-Франциской конференции премьер-министр Японии Йосида как раз и заявил о том, что Кунашир и Итуруп являются Минами-Чисима, то есть южными Курильскими островами, на которые царское, с переходом которых в юрисдикцию Японии не возражал царское правительство с 1755 года, с того Симоцкого договора.
С тех пор уже 75-й был год, договор, когда мы это отдали понятно, все острова.
Но с того момента вот эти четыре острова все время принадлежали Японии. То есть они, знаете, вот они говорят, что это исконные японские территории. Подождите, какие исконные японские? С 1755 по 1945, все, 90 лет. Это исконность, что ли? Вот. Ну, потом говорить, если уж, то что такое исконность, да? Посмотрите на Европу, где там какие исконные земли.
Это другой вопрос, болезненный. Тут с исконностью это вообще такой очень аргумент
слабенький. Право, значит, открытие и первооткрытие островов, оно не дает права на вечное пользование. Поэтому здесь, значит, мы не можем использовать этот аргумент, да? Но тот факт, что... Значит, эти острова не входят в состав Курильских островов. Именно японское правительство стало разрабатывать эту аргументацию после подписания Сан-Францисского мирного договора. То есть нужно как-то было претендовать на что-то. И вот была создана такая искусственная аргументация, которая... Вообще сам по себе термин, вот этот японский хоппориоду, северной территории, он появляется лишь в 60-х годах прошлого столетия. И официально начинается употреблять. Его официально начинают употреблять, да? Вот. До этого такого термина вообще даже не существовало. И эти острова всегда были как бы частью той Чисимы, от тех Курильских островов, вот, о которых всегда и знали японцы. Более того, если посмотреть японские учебники или географические карты, там все это обозначено четко, что потом японцы пытались переделать. И в новых учебниках они уже начинают по-другому это все дело рисовать. Но историю не перепишешь как-то, да?
Ну, смотрите, теперь у нас уже там 2 минуты осталось до конца эфира. Вот точки над «и» расставим, да, наша позиция, их позиция. Я правильно понимаю, что они считают, что мы, пользуясь их слабостью, в конце Второй мировой войны оттяпали лишнего, то есть уже эти южные острова в том числе. При этом для них эти острова очень важны с точки зрения хозяйственного освоения. С нашей стороны мы, вот, ну, не прикрываясь, а апеллируя вот к этим договорам, говорим о том, что мы имеем полное право претендовать вот на эти территории. И для нас эти территории именно важны как южные проливы, которые не, южно-курильские, которые не замерзают. И нам это очень важно для выхода в Тихий океан еще тогда. И у нас получается такая неразрешимая проблема, как мне кажется.
Да, в целом так. Единственное, что тут еще нужно вспомнить, что и та, и другая сторона говорят о том, что мы первооткрыватели, также у нас есть свои свидетельства по этому поводу, и у японцев есть свои свидетельства. Мы говорим, что мы и айну, которые изначально проживали на этих территориях, это были подданные, соответственно, нашего государства. Еще при Екатерине такой указ был. Вот. И айну, кстати, очень не любили японцев, потому что они их постоянно уничтожали и притесняли. Вот. То есть то же самое там были и нивхи на Сахалине, такая же история была. Вот. Поэтому здесь и исторические, и политические причины. У каждой страны есть своя аргументация. И если говорить серьезно, то действительно проблема, она нерешаема. Единственное, во времена Хрущева попытались как-то ее решить. То есть у нас есть декларация 56-го года, по которой Советский Союз обязался продолжать переговоры по заключению мирного договора, который мы сейчас и продолжаем. Кстати, заключение мирного договора не говорит о том, что у нас продолжается какое-то состояние войны с Японией. Потому что многие ошибаются по этому поводу, думают, что у нас до сих пор идет война с Японией. Нет, у нас в 56-м году первая статья декларации совместно говорит о том, что состояние войны с Японией закончилось. Все, нет. Но тогда было условлено о том, что после заключения мирного договора Советский Союз передаст Японии острова Хабума и Шикотан. Вот. Но, извините, с того момента, уже прошло 62 года, коренным образом изменились все обстоятельства. Все-таки это было рассчитано на тот самый момент. А после этого Япония заключает новый японо-американский договор. В международном морском праве вводится 200-мильная зона. Это все меняет обстоятельства. Если мы сейчас будем это выполнять, то мы должны еще и 200 миль вокруг отдать этих территорий. Что, соответственно, уже нужно пересмотреть.
Эх, в общем, эту в очередной ситуацию. Раз еще раз усложнила сложившуюся ситуацию. Спасибо вам большое. В гостях у нас сегодня был Виктор Вячеславович Кузьменков. Мы обсуждали русско-японский конфликт. Меня зовут Михаил Родин. До встречи в следующее воскресенье. Пока.